В эфире Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо. Самая смелая программа. Кримський пармезан. Известные журналисты.
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча.
Обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Ничто, друзья, ни коронавирус, ни смена украинского Кабмина, ни даже, простите, обвал мировых фондовых бирж не может остановить пармезанский отряд, который мчится к вам на всех парах. Александр Янковский, Стас Юрченко, Павел Казарин, люди, которые всю неделю следили за тем, что происходит на аннексированном полуострове, для того, чтобы, простите, сегодня вам рассказать.
Эти три настоящих всадника пармезане уже сегодня. Здравствуйте, дорогие мои. Итак, с чего начнем? А начнем мы, конечно же, с коронавируса. Российские казаки из-за коронавируса запретили целовать иконы и руки священников.
Не перевернулся. Вот так взяли и запретили?
Да, российский казачий совет России издал приказ о запрете целовать иконы и руки священнослужителей в целях предотвращения распространения коронавируса.
Они не истинно верующие.
Да, потому что истинные казаки, они крымские вообще. И общеизвестно вообще, казачество из Крыма пошло, как и земля русская, в принципе. Из Севастополя. Ну, из Херсонеса имелось в виду. Это же единственное...
Мы знаменитое карасу-базарское казачество.
Да. Потому что казаки из Крыма, они не боятся заразиться коронавирусом через иконы. Вот такое вот такую позицию.
То есть они не подчинились?
Да, они, знаешь, как говорят, что нет, нам не страшны вообще всякие коронавирусы, а тем более, если будем целовать там иконы или что-то. Причем, что самое интересное...
Благословенный лик Николая Угодника заставляет вирус бежать.
Его бюст перед прокуратурой крымской, вот он заставляет.
Превращает вирусы в витаминки.
Слушай, ну это же прямо косплей с Ирана. Там же сейчас запустили флешмоб, когда люди лижут ограды мечети и целуют святыни, чтобы доказать, что вера сильнее коронавируса.
Это называется естественный отбор сильнее коронавируса.
Причем, что самое интересное, во многих и церквях, да, и местах там, вот, ну, таких религиозных, других конфессий, отменили многочисленные такие вот большие собрания. Все-таки, ну, на всякий, как это, береженного Бог бережет. Но нет, вот видишь, как бы черноморское казачье войско, оно не хочет подчиняться здравой логике. Говорят, что вот эта глупость, инициатива коллег российских, вводить запрет на целование икон во время Великого Поста.
Я считаю, что это лучший признак того, что эти ребята, они все-таки по духу своему украинцы. Что значит нам запретили, как бы, прыгать по минному полю? Да мы сейчас, это ж... Тысячелетняя традиция прыгать по минному полю. Пойдем и прыгнем.
Антон Сироткин его зовут, этого атамана Черноморского казачьего войска. Удачи вам, Антон Сироткин.
Ну, я все-таки верю.
Другим новостям, да?
Да, естественный отбор. Вот Сергей Аксенов тоже не остался в стороне от новостей про коронавирус, потому что Роспотребнадзор, он советует воздержаться от рукопожатия в связи с распространением коронавируса в мире. Ну и, соответственно, корреспондент РИА Новости, российское информагентство, подходит к подконтрольному Москве главе Крыма и спрашивает...
И пытается у него рукопожатие ему осуществить.
Его, говорит, придерживаетесь ли вы этих рекомендаций Роспотребнадзора? А дальше вот такой вот диалог.
Здравствуйте. Я прошу прощения, вот насчет рукопожатия. Роспотребнадзор рекомендует в связи с распространением инфекции.
Что делать?
Отказывается, собираетесь от
рукопожатия? Ногами здороваться?
Нет. Ну а что, как?
Не собираюсь.
Ногами здороваться. Это же такая старинная привычка господина Аксенова, наверное, еще с 90-х годов, с бандитских времен. Сразу вместо здрасти, как бы ногой в табло. И все.
Да. Это вертуха уже прям.
Он такой говорит, как? Опять ногами? Да ну сколько ж можно?
Он уже просто стар, он не может.
Я так. Уже так не могу, да. Я уже тухи, маваши гири такие не кручу. Хотя, на самом деле, я все-таки, друзья, вот настаиваю. Сергей Аксенов. А потом, представляешь, оказывается, что нулевой пациент – это Сергей Аксенов. Он ходит по полуострову, здоровается со всеми за руки.
Ногами.
И он практически, да, как всадник апокалипсиса, смерть.
Вот жалко, что об этом не знали люди в Италии. На самом деле, итальянцы, у них сейчас очень мощная вспышка коронавируса, одна из самых сильных во всей Европе, решили, что раз в Крыму все еще спокойно, можно отправить туда делегацию и спокойно там переждать.
В принципе, можно было бы даже этим итальянцам иностранцам. Я так подозреваю, что, скорее всего, им даже продали эти билеты. В Крым говорят, хочешь пересидеть коронавирус? Так, безопасное место.
Не так, да. У них нет международного аэропорта. Вот. Такой, хочу.
Туда никто не прилетает. Да, из Китая, ни из других стран.
Никого не понимает, да, потому что кто же дурак, что ли, кто-то?
И вот поехали, да, из Сицилии,
Стас? Да, целая делегация из нескольких муниципальных образований Сицилии приехали в аннексированный Крым, встретились там с руководством российской администрации и Горсовета Симферополя и заявили о том, что готовы сотрудничать с Крымом в первую очередь в сфере туризма, несмотря на санкции, несмотря на коронавирус.
Они прямо так сказали, это как раз та территория, которая нас сейчас очень сильно привлекает, и вообще, где у вас респираторы продают.
А мне вообще интересно, вот знаете, обычно поезда, когда приезжали или вот сейчас приезжают на ЖД вокзал Симферополя, его встречают песни там «Мой Симферополь, ворота Крыма». А вот этих итальянских мелких депутатов, их вот какой песни встречал, например, Константинов с Аксеном? Вот какие ваши варианты?
Я не знаю, музыка из Лени Рифеншталь.
Как вариант. Но мне кажется все-таки, что это была музыка из знаменитого мультфильма про капитана Врунгеля, там «Мы бандито гангстерито».
Гангстерито, мы кастето, пистолето. И вот так вот наша программа потихонечку превращается в музыкальную. Но, тем не менее, итальянцы, они при этом заявили, что хотят прямое авиасообщение с Крымом. Ну как итальянцы, вот эти сицилийцы, да, вот эти вот несчастные депутаты из Сицилии говорят, а давайте все-таки прямое авиасообщение, хотя какая разница, что они сказали.
Ну, Министерство иностранных дел Украины уже осудило эту поездку, потому что какого черта люди, у которых самое большое распространение коронавируса сейчас в Европе, приезжают в украинский Крым? Ну, негоже как-то вот. У нас должна быть нормальная эпидемиологическая ситуация, простите. Вот. Но на самом деле они нарушили порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, вот, и за это им может что-то грозить.
К другим новостям от программы.
Простите, хотел напомнить, что просто Александр Янковский, он помнит еще вспышку бубонной чумы в Европе в 14 веке.
В бубонах.
да. Поэтому он понимает всю опасность коронавируса.
К другим новостям от программы «Крымский пармезан». В Крыму обсуждается введение сразу двух новых праздников. Там просто так все хорошо, что на самом деле как бы больше ничего не остается людям делать. Работы нет, поэтому в основном остается только праздновать. Например, день завершения похода Долгорукова на Крым станет памятной датой. Этот поход был в 1771 году. Поход, сразу вам скажу, коллеги, и вам, Даша, дорогие радиослушатели и зрители, этот поход был не туристический. Да, это был военный поход. Это был военный поход.
И просто вот... там алкоголь после 11 продавали, они туда пошли.
Это был поход русской армии под командованием Долгорукова в 1771 году, во время русско-турецкой войны 1768-74 годов. Войскам Долгорукова было поручено изгнать османские войска с территории полуострова и вывести Крымское ханство из военных действий. 10 июля русские войска захватили Кафу, которая была центром османских владений. Значит, следствием похода Долгорукова на Крым стало присоединение полуострова к Российской империи в апреле 1773 года.
Александр, где вы были в то время? Почему вы позволили сдать Феодосию вот так?
В российской, между прочим, историографии, это, разумеется, присоединение полуострова к Российской империи. С точки зрения современных норм, это, по сути, была первая оккупация. Такая аннексия и оккупация.
Последующая.
Да, то есть пришли, отжали чужое государство и оккупировали его, а потом объявили своими собственными владениями.
Ну, точно нужно праздновать.
Больше того, да, объявили, сказали, что это вообще колыбель русской цивилизации.
Я в этом смысле, понимаешь, ничему не удивляюсь. Вот любая империя живет одинаково. Она сперва оккупирует чужие территории, потом истребляет память местных жителей о том, что было до оккупации.
А зачастую самих местных жителей.
Да, да. А потом говорит, собственно, ребят, ну, это же всегда наше было, да, вот как ты смотришь на Краснодарский край, да, там, Анапа, Геленджик, Сочи, классические славянские названия городов.
Да, больше того, я тебе Москва скажу, это как бы не совсем славянское название.
Ну, и вот как бы всех адыгов и черкесов выгнали с территории Краснодарского края, потом заявляют, соответственно, про жемчужину Российской Федерации.
Это единственный праздник.
Так вот, именно я я как раз к этому тебя и подводил, практически
как Конфедерация. Спасибо, спасибо, да. Павел. Дело в том, что ждет крымчан еще один праздник. Ну, во всяком случае, господин Сергей Цеков, ранее это был депутатом, он был депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым, а после российской оккупации 2014 года украинского полуострова Крым, он стал сенатором, то есть депутатом Высшей Палаты Российского Парламента. Так вот, Сергей Цеков приехал в Крым и на заседании Думы общественной организации «Русская община Крыма» он высказал такое мнение, что необходимо как бы ввести 27 февраля, сделать региональной памятной датой, днем освобождения Крыма от оккупации.
Я считаю, что все логично. Они предлагают две даты оккупации Крыма сделать государственными праздниками в Российской Федерации. Одну, связанную с походом Долгорукова на Крым, другую, связанную с походом Путина на украинский Крым. Первый раз они, мол, мы его отжали у крымских татар и турков, второй раз мы отжали его от Украины, а давайте оба раза будем по этому поводу выпивать.
Но, слушай, я никак не могу понять этих людей, ведь выпивать вы можете, например, боярышник ежедневно и без всяких каких-либо таких праздников.
А это надо как-то, понимаешь, надо систематизировать пьянство в Российской Федерации, поэтому они решили две даты оккупации чужих территорий сделать своими государственными праздниками.
Только если это не кирчане, потому что кирчанам пить как раз-таки в праздник запрещают продавать алкоголь.
Господи, когда это тебя останавливало, Стас?
Ну, слушайте, это программа «Крымский пармезан», не кирчинский, не севастопольский, именно «Крымский пармезан».
То есть мы не берем ни Дальний Восток, ни Дальний Запад.
И они не сойдутся, не понять друг друга никогда. Конечно, это же, в принципе, он как раз говорил про Севастополь и Керчь.
Еще новости. Беларусь отказалась от прямого авиа и железнодорожного сообщения с Крымом. Белорусская железная дорога и авиакомпания «Белавиа» отказались открыть прямое сообщение с Крымом, потому что невыгодно, экономически нецелесообразно. На самом деле было письмо от, к Александру Лукашенко о том, что стоит ли это сделать, от руководителя белорусской общины Крыма Романа Чегринца. И вот он решил сказать, давайте все-таки будем кататься. Но нет, аргументы белорусской стороны...
Ну, аргумент белорусской стороны, он как бы классическая история, вы знаете, нам невыгодно. На самом деле думают, господи, нам еще санкции не хватало западных на наши авиакомпании и так далее.
Но самое интересное, что Беларусь, ни руководство Беларусь, ни белорусская железная дорога, ни авиакомпании Беларусь, они даже не задумывались над этим, чтобы им туда запустить что-либо в Крым, да, потому что понимают, что окажутся под санкциями. А это
союзное
вот написали...
государство союзным государством, да. Ну, извините, здравый смысл все-таки здравым смыслом.
А сало, как там, мы знаем, есть еще семейки, что с умилением глядят.
У нас заграничные наклейки, да.
Вот, а сало белорусское едят. Вот поэтому, понимаете, друзья, дело в том, что вот этот Чегринец, Роман Чегринец, он глава вот этого объединения, которое называет себя «Белорусская община Крыма». Они написали письмо этому Александру Лукашенко, но получили, конечно же, сразу же ответ – негативный, но рады они даже негативному ответу, потому что ответ получили. И вот на основании того, что им ответили, господин Чегринец делает далеко идущие выводы. Давайте послушаем.
Сегодня был получен ответ. Ответ был отрицательный, к сожалению. Но радует то, что наличие самого ответа, это раз. Два. А радует то, что там не было никакой политики в этом ответе. Была чистая экономика, по мнению наших белорусских партнеров, как и от Белавиа, так и от БелЖД. Это экономически невыгодно, что, на мой взгляд, является абсолютно спорным вопросом, ибо если выгодно летать из Ижевска, из Казани, из Новосибирска в Крым, то из Минска еще более выгодно.
Если, соответственно, Роман Чегринец попробовал бы сделать следующее логическое допущение, то он бы подумал, что если из Ижевска там еще в Крым летают самолеты, а из Минска не хотят белорусы запускать, то, возможно, это связано не столько с рентабельностью, сколько с тем, что полуостров-то во всем мире продолжают считать украинским, и в обход украинских законов на территории украинского полуострова летать никто не хочет.
Это с одной стороны. С другой стороны, этот самый господин Чегринец, я же говорю, его больше всего порадовало, что ему вообще кто-то ответил.
Говорит, вот
с нами вступили вообще в переписку.
То есть... камушек в пропасть бросил, а мне ответ прилетел.
Вот, это с одной стороны. С другой стороны, тот же господин Чегринец, я не знаю, верить его словам или нет, он говорит в этом интервью, что около 100-150 тысяч белорусов приезжают ежегодно, ну вот из Белоруссии приезжают в Крым на отдых или по другим делам.
А он их сам считает?
Я не знаю, как он их считает и как он определяет, белорусы это приехали или нет.
С картошкой едут, наверное.
Я не знаю, но такое есть, может быть, конечно, не такой миф, но тем не менее. Но самое интересное, да, сколько бы там ни приезжало, господин Чигринец никак не успокаивается, и он просит теперь, говорит, ну ладно, говорит, как бы самолеты вы не можете пустить там, поезда не можете пустить, давайте хоть консульство белорусское откройте. И тут у меня возникает вопрос, господин Чигринец, а зачем вам консульство? Вот зачем вам консульство? И как вы прикажете, допустим, этому белорусскому консульству, даже если, предположим, он приехал в Симферополь, а? Как вы прикажете ему, что без самолета летать, да, без поезда ездить, как бы? Это жестоко, господин Чигринец.
Нет, ну а с другой стороны, а как граждане Российской Федерации будут получать визы в Беларусь?
Тут тоже хороший вопрос.
Мы вернемся через пару секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу.
Друзья, я вас поздравляю, вы таки дождались. Вы таки этого заслужили. Крымский пармезан, Александр Янковский, Стас Юрченко и Павел Казарин. Вот те три мученика, которые...
Те три греха, которые вам достались на прослушание.
Но только вы из нас смертные. Александр, грех, начинайте.
Итак, дорогие наши радиослушатели и зрители программы «Крымский пармезан», я хочу сообщить вам приприятнейшее известие. Джанкой расцвел после запуска железнодорожного движения соседней России. На самом деле нет. Есть, знаете, в Крыму такая радиостанция. Называется она «Радио Спутник в Крыму». И вот туда позвали главу Российской оккупационной администрации города Джанкоя Эдуарда Селиванова. И стали его пытать. Ну, в смысле спрашивать о том, как же расцвел Джанкой после запуска железнодорожного сообщения с Россией. Господин Селиванов честно признался, что у них уйма идей и предложений. Но вот почему-то бизнесмены на эти идеи никак не ведутся, и ничего им не надо, в общем-то, этим самым бизнесменам. Даже логистического центра им не надо в Джанкое, в котором можно было бы перегружать грузы железной дороги на автотранспорт, ну а дальше развозить уже по другим крымским городам. Но коварный журналист не унимался. Он такой, знаете, такой вот решил все-таки дожать, как бы все-таки надо выяснить, как же хорошо стало жить джанкойцам после российской оккупации, после запуска железнодорожного сообщения, и требовал все-таки доказательств, что жизнь Джанкоя, она стала лучше после запуска поездов. И не выдержал глава оккупационной администрации Джанкоя Эдуард Селиванов и признался. Давайте послушаем это признание в прямом эфире.
Вы знаете, это повлияло в первую очередь в моральном плане, и действительно это был праздник. Первые поезда пришли в Джанкой достаточно рано, это было раннее утро, и количество людей, которые встречали эти поезда с флагами, с таким душевным подъемом, ну, это говорит о том, что действительно город не сломлен, город живет, и город смотрит уверенно в будущее.
То есть, представьте, да, то есть его человек, спрашивает журналист, говорит, скажите, как повлияло открытие железнодорожного сообщения на экономику вашего города? Город не сломлен, город живет.
Все слухи о смерти Джанкоя сильно преувеличены. Вообще-то это вот очень хорошее, да, такой маркер на самоощущение. Вы думали, что мы уже умерли, но мы еще не умерли, мы еще сражаемся. Вот мы стояли на перроне, поезд мимо нас пронесся, мы так...
Помахали.
Главная джанкойская забава – это втюхивать людям, которые едут и стоят там в поездах, вот какие-то товары – арбузы, рыбу.
Красную икру, которую из джанкойской реки вылавливают.
Я хочу попросить прощения у всех джанкойцев за этого невоспитанного кирчанина,
у них просто
который
в городе...
обобщает.
Дело в том, что у них в городе, в Керчи, вообще я поезда понял, теперь не останавливаются. У них теперь в Керчи вообще поезда не останавливаются. Вот после запуска этого российского железнодорожного движения из соседней России в оккупированный Крым, да, поезда просто не обходят. Ходят Керчь стороной,
потому что,
десятой дорогой.
Потому что или же просто разберут на металлолом, или запрыгнут и свалят.
Ну. Или не знают, что Стас сейчас не там.
Да. Слушайте, давайте еще продлим наш эфир темой, которую обсуждают по обе стороны админ границы Крыма и Херсонской области. Это история...
Подождите, дайте налить, да, дайте да, налить да. И выпить простой воды.
Простой воды, да, но вкусной. Слушайте, вы извините, они над вами так издеваются, я просто объясню, там новая дискуссия по поводу того, давать воду в Крым или не давать. Новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмигаль, или Шмыгаль все-таки.
Наверное, да.
Он заявил в первом же своем эфире после назначения о том, что, ну, в общем, прокомментировал тему подачи воды. Давайте послушаем.
Питание подавания воды. Окупований Крим. Це не питання торгівлі з окупантом. Це не питання якогось бізнесу. Це питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть в Криму.
Це питання гуманітарної відповідальності.
Хвилиночку. Неподача туди води призведе до гуманітарної катастрофи.
Абсолютно.
Ми не хочемо бути акторами.
Вода, це неправда. Фізичні особи, люди забезпечені в Криму водою. Єдине, чого не вистачає, так це на ті військові об'єкти, які там є. І вибачте, будь ласка, Крим перетворився на військову базу. Ви хочете подавати воду агресору?
Там живуть українці. Я більше не буду
абсолютно коментувати. Правильно,
в Криму
українці.
Живуть українці. Правильно. Ми не перекриємо воду для українців. Крапка.
Денис Шмыгаль, это, конечно, такой совершенно себе украинский премьер Шрёдингера, потому что никак не может определиться со своей позицией. Он вышел с эфира, на котором все это говорил, и написал в своем фейсбуке, говорит, меня вырвали из контекста, меня вырвали с контекстом, как известно. И говорит, мы не будем поставлять, мы очень, правда, хотим, но только после деоккупации. Правда, потом вышел другой человек в украинской администрации, кажется, по фамилии Качура, и сказал, что все-таки, да нет, мы все-таки вот это всерьез рассматриваем. В общем, украинская власть продолжает рассматривать любые возможности для того, чтобы сделать Владимиру Владимировичу подарок. Владимир Владимирович, мы дарим вам воду в Крым сейчас, но это вам на день рождения. Вот. Но на самом деле любопытно следить за реакцией.
Но за крымской реакцией, конечно, но мне кажется, слушай, в любом случае, дорогие мои коллеги, ни один из украинских чиновников не сможет подать просто-напросто эту воду в Крым, вне зависимости от того, что там вот он сейчас говорит. И это будет равно политической смерти, мне кажется, да, вот такое решение о подаче воды на полуостров.
Но, учитывая украинскую политику, и как ненадолго задерживаются в ней люди, и какая память у украинцев слабая на политиков из предыдущих власти, то я вот на самом деле не был бы так категоричен.
Память, на самом деле, у украинского общества довольно избирательная. Я помню, как, например, определенные акции протеста, которые против поставок электроэнергии на территории аннексированного Крыма, которые завершились, сами помните, чем.
Отсутствием таких поставок. Да,
ну и да, и подрывом определенных электроопор.
И давайте перейдем к
человеку, который смотрит украинское телевидение. Сергей Аксенов, российский глава Крыма, назначенный Москвой, продолжает смотреть украинское телевидение, читать американские в американском фейсбуке украинских политиков. И вот как он отреагировал на слова нового премьер-министра Украины про воду.
Если у них в голове у кого-то ум появится, то есть, ну, вообще мозги начнут работать, то, конечно, надо давно подавать воду, потому что у них там заболачивание у самих происходит в Херсонской, Николаевской области. На самом деле, Северо-Крымский канал, он не только был для поставок воды в Республику Крым, а в том числе, чтобы уберечь от заболачивания часть территории Украины. Ну, какая разница? Мы рассчитываем на худший вариант, что они нам ничего не дадут.
Практически Сергей Аксенов был готов спасти Украину от заболачивания полностью. Но это вообще научное открытие. Сергей Аксенов, он общеизвестный ученый во многих отраслях, во многих областях. Вот как господин Янукович, бывший президент Украины, был практически Нобелевским лауреатом в одной области. Да, так вот и Сергей Аксенов. А вот Сергей Аксенов, он во многих областях. И вот теперь Сергей Аксенов, конечно, был бы готов с радостью, он бы спас бы Украину бы вот от заболачивания. Он понимает, что, в принципе, именно для этого строился Северо-Крымский канал. Но он принципиальный человек, поэтому он не будет идти вот на спасение Украины. Он не хочет, чтобы заболачивался Крым, понимаете?
Нам есть чужой воды не надо, мы своей.
А вот теперь про свою воду. К началу весны крымские водохранилища накопили 100 миллионов кубометров воды. Звучит внушительно, но это на 84 миллиона кубометров меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает крымский же гидрометеоцентр. И вот по данным синоптиков, осадки в феврале носили очень локальный характер. В восточных районах Крыма их выпало 33 или там от 33 до 86% от нормы. В горах на уровень нормы и выше.
Тут тут стоит напомнить вообще нашим радиослушателям, может быть, кто-то так не следит постоянно за событиями на территории Крыма, что сейчас Крым, вот после 2014 года, он лишен возможности пользоваться Днепровской водой, и вся вода, которую он получает, это вода так называемого естественного стока. То есть вот что выпало дождями в горах, в первую очередь, потому что в степи все-таки меньше гораздо осадков выпадает. Вот то потом и идет на пользование людьми, промышленностью и так дальше.
Что намолили, то
да,
имеют.
Немножко, еще небольшая часть все-таки добывается воды из-под земли. Но она, эта вода, но не бесконечна.
Там придумали, как бороться, на самом деле. Там решили, вот кто вот из крана много воды пьет, тот много будет и платить. И там решили ввести дифференцированные тарифы на оплату услуг водоснабжения для, соответственно, с 1 апреля 2020 года.
И это будет не шутка, да?
Нет, это не шутка. Можете посмотреть приказ Юрия Новосада, который называется «Председателем Крымского госкомитета по ценам и тарифам». И новую тарифную сетку теперь запустят в Алуште, Евпатории, Керчи, Саках и Феодосии.
Я очень рад, что в Керчи ее запустят.
Безусловно. Смотри.
Мне не очень рад, что в Феодосии.
Если вы, Александр, пьете мало, вам хватает меньше 3 кубов в месяц, то вы заплатите 25 с копейками рубля за кубометр.
Так.
Если от 3 до 5... не лет, а кубов вам нужно, то вы будете платить прежнюю цену 31,5 рубль так. за кубометр. А если от 5 до 7 кубов вам нужно в месяц, ну, не знаю, там, ванны вы принимаете 3
или просто моете иногда, да, как бы.
Что ж вам так долго мыть-то надо от 5 до 7 кубов? Да. Так вот, уже заплатите почти 79 рублей за кубометр, а если больше 7 кубов в месяц, то тогда тариф, простите, 173,5 рубля.
Ого, а вот мне интересно, как, что будет летом, когда приедут туристы?
Это же, на самом деле, это делается как раз для туристов. Потому что, понимаешь, Стас, дело в том, что почти половина номерного фонда в Крыму, а может быть даже и больше, чем половина, потому что тяжело подсчитать то, что находится вот в серой зоне. Она находится, вот эти мини-отели, это все на самом деле частные дома. Да? И они оформлены просто-напросто. Да, как вот там живет семья, а летом она принимает туристов.
Ну вот Александр здесь, а его дом тем временем прекрасно сдается.
Да, да, конечно, конечно. Два целых. Вот, и в этом, значит, и в этом доме находятся люди, которые приезжают летом в качестве туристов, и понятно, что у тебя там, допустим, 2 человека прописано, зарегистрировано в твоем доме, а к тебе летом приезжают, допустим, 30 или 50 человек, может быть, одновременно живут.
И моются.
И представляешь, и вот поэтому для них, чтобы неповадно было туристам приезжать, по 173 рубля за кубометр будут платить они тогда. Ну, не они, а ты, Стас.
Ну, кстати, это подтверждается тем, что этот дифференцированный тариф специально вводят на время курортного сезона с 1 апреля до 30 сентября.
Ну, да.
То есть потом уже, когда туристов массовых нет, то, соответственно, платить все будет одинаково по 31,5 рублю за кубометр.
Но есть еще один очень важный вводный момент. Дело в том, что есть минимальная санитарная норма потребления, которая предусмотрена санитарными нормами, это 54 литра в сутки на человека.
Это то есть... и пить, и мыться, и мыть тарелки, и готовка,
всё, да,
и так далее.
Как бы. И это 1 кубометр и 620 литров. То есть, ну, чуть больше 1,5 кубометра.
А они говорят, что если вы, в принципе, до 3, то вам вообще скидку дадут.
Да.
А если от 3 до 5, то, соответственно, нормативная цена.
А если семью из 3 человек?
Так.
Да, это уже получается почти 5 кубометров.
Ну,
да. Смотрите, да. Если, а получается так, значит, если вот у вас, а если вы меньше, ну, например, вы уехали на месяц куда-нибудь, а вам говорят, нет, все равно у вас норма есть 1,62, меньше вы не можете, платите.
Прекрасно.
Да. Продолжаем водные новости.
Да.
Вот, в общем, на самом деле всем кажется, что зачем крымчанам мыться в душе или в ванной, ведь есть море, можно купаться в море, и все будут чистыми, на самом деле нет.
Стас, что у вас с вами делится керченскими рецептами?
Купание в местах, где есть щиты с предупреждениями, запрещающими надписями, также на необорудованных пляжах, оно все будет запрещено. Совет Федерации соседней России предложил дополнить кодекс об административных правонарушениях, пока не криминальных, но я думаю, к этому тоже придет, и ввести штраф за купание на необорудованных пляжах в размере до 50 тысяч рублей. Неплохая такая сумма.
То есть, представляешь, у тебя дома нет воды, да, ты говоришь, я пойду, наверное, искупаюсь в морьке, ну, как бы, ладно, ну...
На необорудованном пляжке.
Ну, да, ну, вот пляжки.
А где ты? На пляже.
Да, ну, пляж вот какой-нибудь, пляж, просто берег моря, да, вышел, искупался, а тебе такой раз как бы квиточ. Не хотели платить 173 рубля за кубометр пресной воды, заплатите 50 тысяч.
Так, что еще нельзя? Нельзя заплывать за буйки, подплывать к моторным парусным судам и весельным лодкам, играть с мячом в неотведенных для этого местах тоже нельзя. Мне интересно, собак будут за это наказывать?
Будут.
Между прочим, если прийти с собакой или другим животным на пляж, тоже будут штрафовать.
Нельзя даже...
Пьяным нельзя.
Больше того, нельзя даже подавать крики ложной тревоги. Понимаешь? Вот если... Посмотри, ведь как ведь ситуация выглядит? Вот если тебя спасли, фактически это была ложная тревога. Ты же жив остался. Ты говоришь, спасите, помогите, как бы. Погибают оно. А тебя спасли. Ты подонок такой вообще.
А ты не тонешь. Да. Посмотри, живой.
Ты же вообще, ты же страны оккупанта. Ты утонуть не можешь.
Вот действительно, действительно непонятно, как теперь все будет.
Но кто будет за этим следить? Я думаю, Казаков назначат следить за всем
этим. Да нет, слушай, там, где деньги, это ж 50 тысяч рублей. Помножь на количество туристов. Объяви все пляжи запрещенными для купания. Вот тебе уже пополнение, громадное пополнение.
Ну, а в Крыму же всего несколько сотен, насколько я помню, пляжей, которые, на которые фактически разрешено купание, которые сертифицированы.
Боже, он еще это помнит. Хорошо, это программа «Крымский пармезан», и мы вернемся к вам через несколько секунд.
Друзья, это программа «Крымский пармезан» в составе Александр Янковский, на барабанах Станислав сегодня Станислав Юрченко, да, и на бэк-вокале Павел Казарин, который, собственно, в нужный момент делает вот так. Так вот, сегодня на подпевках я буду вам рассказывать про новость, про крымскую чиновницу подконтрольной России администрации Симферополя Елену Проценко, которая внезапно обнаружила, что ее не все в интернете любят. Да, в интервью изданию «Вести Крым» она пришла...
То есть, говорить... нет, подожди, то есть ее кто-то любит и в реальной жизни, да? Ее любят не только в интернете, но и в реальной.
Понимаешь, в реальной жизни она глава администрации Симферополя. Многие ее любят из страха. А в Фейсбуке оказалось, что вот единодушие не настолько полное. Цитата: «По поводу социальных сетей. Фейсбук вечером отвечаю я. Узнаю очень много интересного. Много проблемных вопросов. Я могу среди ночи отправлять своим помощникам, чтобы они доложили утром о решении проблемы, но иногда позволяю себе не открывать Facebook, чтобы не портить настроение».
И вообще, как бы, не заниматься вот этой вот градоуправительской деятельностью, ну, чтобы не портить тоже настроение.
Ну, вот, ну, понятно же, плохо работает.
А представь,
люди показывают, что вот, ну, не все хорошо. Зачем ей это видеть?
Зачем ей это знать?
Зарплату вчера, платят? Мне вчера, говорит, сообщение прислали 16 смайликов, 14 котиков. Вот я их даже помощникам всем разослала. А тут прислали фотографию, что вот на улице света нет, я ее открывать не стала. Я сразу подумала, вот знаешь, это вчера в службу спасения поступил тревожный звонок. Спасатели занервничали и решили трубку не поднимать.
А вообще представь таких вот крымских чиновников через годик, через два. Они же ведь могут полностью, вот после изменений в Конституции соседней России, они могут ведь уже жаловаться там, допустим, на какую-нибудь критику просто. Ну, человек пишет там, вот у нас плохо там что-нибудь в городе, у нас там труба прорвалась. Это же оно как бы тянет на вот такие, ну, клевету на государственное устройство.
Тянет,
в принципе.
Можно сразу свержение государственного власти.
Строя, да.
Клевета. Вот. Клевета в отношении органов государственного
можно
управления.
Можно сразу, в принципе, вот эти все записи сразу отправлять в ФСБ, например.
Да.
Знаете, кто еще может клеветать в Крыму? Даже дорожные знаки. Даже им нельзя верить. Депутат один не нашел дорогу в Крыму. Подконтрольного Москве парламента Крыма Виктор Жиленко не нашел депутат. Дорогу в Крыму, потому что на трассе Таврида указатели вводят людей в заблуждение и путают туристов. Все дело в том, что он увидел указатель на Ялту, когда перед подъездом к Симферополю со стороны Феодосии. Ну, он увидел указатель. Ну-ка, поеду на море. Все хорошо. Повернул. А дороги там нет. То есть, попетляв по второстепенным асфальтированным, он проезжает мимо Таврическая, съезжает на грунтовку, там еще один знак на Ялту, и нахлебавшись пыли уперся в танковый полигон. Да, в Перевальном. И получается, до трассы Симферополь-Ялта можно доехать только на бронемашине, никак иначе. На самом деле, ему это все так понравилось, что он записал целое видео в Инстаграм, давайте послушаем.
Сегодня, проезжая село Донское, еду тут третий день подряд. Вижу родной город, Алушта и Ялта. Сворачиваю, еду, не могу найти дорогу. Что мы хотим от туристов, которые приезжают первый раз в Крым? Ребята, ну то ли надо сделать навигацию, то ли, может быть, надо дорогу сделать, может, ее там просто нету.
Мы есть хотим, еще чтобы один они вариант. Разворачивались и уезжали обратно.
Есть еще один вариант. Просто вот туристы из России, они должны сразу развернуться и уехать обратно. Либо выпить эту чашу в вообще Россию, мученичество до конца просто. Горькую чашу туризма в Крыму.
На самом деле, в Джанкой отправил вместо Ялты.
А ты въезжаешь в Крым, тебя встречает, соответственно, Вергилий и ведет тебя через 9 кругов ада.
9 кругов квартир недорого у моря. Да, да.
8 марта. Будете рассказывать, Александр?
А я даже не знаю. Расскажите.
Ну, я не знаю, там 4-дневный праздник в Ялте решили по поводу 8 марта. То есть, ну, понимаешь, женский день, как бы, они говорят, ну, мы как бы им цветы-то подарим, а дальше что делать? Давайте на 4 дня устроим праздник, поэтому...
Забухаем на 4 дня,
да? На самом деле, они там будут делать пытки над животными, потому что там будет еще ялтинский променад «Дама с собачкой», и вот там есть, на самом деле, куча категорий, их не буду себе перечислять, но есть категория «прическа питомца», то есть они будут стричь собак. И я думаю, что собаки на это согласие не давали.
Мне другое совершенно поражает. Они там хотят сделать конкурс ледовой скульптуры, ледовое шоу. Я просто открываю прогноз погоды. Там в Симферополе в воскресенье 21 градус тепла. А это в Ялте.
Да, коллеги, я хочу рассказать вам о человеке, которому завидует Сергей Аксенов.
Ну?
Это,
да, это Сергей Аксенов.
Это севастопольский, вообще это севастополец, который оказался человеком без определенного места жительства. Ну, да так ладно? Вот сложились его обстоятельства, как... да, в свое время. Но он внезапно нашел родню и улетел жить в Швейцарию. Эта история вообще, повезло, сообщает «Комсомольская правда», в Крыму произошла в Севастополе в канун Нового года. Местного бездомного, живущего в одном из городских подвалов, забрали жить в Швейцарию внезапно обнаружившиеся родственники. Волонтеры движения «Сердце Севастополя» после очередной раздачи езды бездомным на улицах выложили в социальные сети фотоотчет. На одном из снимков был мужчина, которого уже давно искала его двоюродная племянница из Швейцарии. За считанные часы иностранцы связались с волонтерами, купили билеты, чтобы вылететь в Крым с пересадками. Швейцарцы хотели забрать бездомного домой за границу, и это было вполне реально. У них сохранился украинский загранпаспорт.
Читерство. Вот.
Прекрасно. Василий. Звали его Василий, но имя изменили. А в прошлом помощника капитана и путешественника. И забрали, в конце концов, его.
Так, по-моему, прекрасная это хэппи-энд. История.
Да, это хэппи-энд. А теперь смотрите, теперь как бы кто-то из родственников бывших, да, или там настоящих, видит Сергея Аксенова по телевизору и хочет забрать его в Приднестровье.
В Бельце.
В Бельце. Да, и приезжает и забирает его.
Слушай, а он такой: а у меня остался загранпаспорт украинский.
Я никуда с вами не поеду, говорит Сергей Аксенов.
Нет, да здрасте, может быть, ребята, ну наконец-то, я же ждал Бельцы, Мономур, увидеть Бельцы и умереть.
Да.
И это, между прочим, реальная причина смерти, которая вот описывается в местной судмедэкспертизе.
У меня есть очень важная новость. На самом деле в Крыму могут начаться не просто волнения, не просто протесты, а может начаться настоящий бунт. Все дело в том, что в Крыму готовятся к солнечным излучениям, которые помешают телетрансляциям.
Это как там солнечное излучение может повлиять телетрансляция?
Все дело в том, что это сезонное явление, когда солнце, спутник связи и приемная антенна на телебашне выстраиваются на одной линии. Солнце мощнейший источник радиосигнала, поэтому оно просто чуть забивает эфир. Угу. Поэтому люди могут не увидеть свои любимые шоу, могут не увидеть Киселева, Соловьева, Владимира Путина и о том, что же рассказывает о том, как все прекрасно в Крыму Сергей Аксенов из телевидения. Мне кажется, на самом деле, что если это продлится долгое время, бунты обеспечены.
Понятно. Есть у нас такая новость, которую, ну вот, российские турфирмы очень любят включать города оккупированного Крыма в свои самые всевозможные рейтинги. На этот раз в рейтинг городов, где женщины хотят отдохнуть без мужчин и детей, вошли город Саки. Да, они вошли в тройку российских спа-курортов, где отдохнуть женщинам можно в марте без мужчин и детей.
А остальных просто не пускают, говорят, дети есть? Нет, разворачивайтесь, вы не прошли наш дед-контроль.
Да, и якобы дешевле всего женщина будет отдохнуть в марте в крымских Саках, в городе Саки имеется в виду, менее чем за 1000 рублей в сутки, за 5 ночей, то есть 9,5, 45, ну, где-то опять. Хорошо, это интересные новости, я не знаю, их составляют просто для того, чтобы, наверное, составить, а мы потом об этом что-нибудь пошутили над этими новостями.
Эти люди любят теперь слушать крымский пармезан.
Теперь серьезная новость. Бедность населения вселяет неуверенность в строительный бизнес Крыма.
Подождите, как это в Крыму люди бедные? Я сказал неуверенность,
да?
Так, знаешь, так строительный бизнес говорит: слушай, Михалыч, там осталось еще 8 незастроенных пирсов в Ялте. Мы же вот там собирались выстроить 25-этажки на них. Может, пока не будем, вдруг не купят.
25 этажей топчанов, да, построим и продадим по цене. Дело в том, что индекс предпринимательской уверенности в строительной сфере Крыма за год упал до минус 10%. Деловая активность вселяет оптимизм только в розничной торговле. А оптовики не ждут улучшений. Причина в низкой платежеспособности покупателей. Это не мои слова, это слова заместителя руководителя Крымстата Натальи Григорь.
Подождите, то есть туристы бедные туда едут и ничего не покупают?
И туристы бедные, и денег, видимо, меньше оставляют местным жителям.
Им же жить лучше должно было быть. Но что-то я не понимаю. Вот где...
Ты не понимаешь. Потому что, Стас, вот следующая новость специально для тебя.
Самый депрессивный район Керчи находится в центре города.
То есть представь, когда это был, чтобы самый депрессивный район в Керчи был в центре города?
Ну, подождите, а в Симферополе, что ли, не самый депрессивный район, старый город находится тоже в центре города?
Где центр города вообще?
Господи, да что ты вообще там разбираешься, где там самый депрессивный, где там не самый... Понимаешь, это на самом деле наш Ист-Энд.
Что, когда канализация течет по улице, когда дороги такие, по которым проехать невозможно.
Канализация течет по улицам, когда вы приходите в старый город. А когда вас там нету, знаешь, все нормально.
Там ни запаха, ни рек нет.
Ни рек нет.
Вот я год там жил, и с вами не всегда могу согласиться. Ладно, про депрессивный район Керчь. Улица Комарова начинается практически в центре города, а заканчивается устьем Мелекчесме. Это речка такая, ну как речка, это можно в теории назвать речкой, хоть это скорее ручеечек. Имеет здесь дом, когда было престижно, а теперь опасно. И вот мне очень нравится, как пишет издание Керчь-ФМ. Каждый метр, чем дальше от центра, тем больше похож на гетто. Чего стоит упоминание о старом немецком кладбище в кинотеатре «Родина» и развалинах маслозавода.
Ну, ты знаешь, мы не прониклись, если честно, я тебе скажу. Ты скажи, в чем страшно, что маслозавод вот...
Ну, потому что он развалившийся, он уже страшный. Там какие-то непонятные помещения используют для автомастерских, вот. Бывший кинотеатр «Родина», вот там во дворе просто куча шприцов, бутылок, тусуются наркоманы. Ну,
то есть люди ходят
вполне
в кино.
Обычный
люди
район.
Ходят в кино, отдыхают, и то есть видно, что люди туда захаживают.
Ну, так как кинотеатр бывший, чтобы что-то посмотреть, вот, надо сначала чем-то закинуть. Иначе как кино не будет.
Не будет. Понятно. Понятненько. Так, ну, коллеги, у нас это, если вы думаете, что это все новости в программе «Крымский пармезан», то вы ошибаетесь, конечно.
Следующая моя любимая, вот сейчас
вам скажу.
Давайте. А что? В Крыму вор после кражи извинился и помыл пол. Все дело в том, что мужчина пришел в кафе и украл деликатесные продукты. А неплохой у него праздничный набор.
Подожди, это фейк. Он пришел, в кафе в Крыму, да, и украл деликатесные продукты. Откуда деликатесные продукты в Крыму?
Контрабанда все еще есть.
Да. Так, он здесь.
Гауда.
То есть контрабанда, ясно.
Угу. Три тушки утки, свиная вырезка, стейк семги, несколько видов элитных сыров. И, ну, явно же был пармезан, да-да-да. Оливковое растительное масло есть, подожди, и 5 литров вина.
Подожди, значит, то есть я так понимаю, что деликатесные продукты – это свинина, да, и утка. Это уже стало для Крыма и для тех журналистов, которые пишут, это уже стало деликатесными продуктами.
Ну, конечно, это же мясо.
По-моему, прекрасный бартер. Дайте мне немного. Много еды, я у вас помою пол. А вы правда уборщица? Да. Вот. Но хозяева заведения пишут, что вроде бы простили подозреваемого.
Потому что он помыл, да, как бы.
Да, но так как на видео все равно снято его это ограбление, то ему все равно может прилететь наказание сроком до 5 лет лишения свободы.
Россияне не хотят ехать в Крым из-за коронавируса.
Это что за наглость?
Подожди, то есть они хотят сказать, что мы, говорит, мы не хотим туда перевозить коронавирус, то есть мы сами приедем, да, но как или точнее, как бы не хотим платить за его перевозку в Крым.
Слушайте, ну серьезно, массовый общий объем бронирования на всех направлениях в совокупности, это по данным Ассоциации туроператоров России, упал на 20-25%. Это включая такие направления, как Крым и Краснодарский край. Об этом всем рассказала директор этой ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
Вообще интересно, конечно. Это может так происходить в аэропорту, когда какой-нибудь россиянин приходит, такой им говорят, вы куда, в Крым летите, да, как бы, вы с коронавирусом хотите?
Коронавирус есть?
Слушай, я понял, это все из-за сицилийцев. Это все из-за сицилийцев. Они почитали новости и такие, не-не-не-не-не, туда итальянцы приезжали, не поедем.
Больше мы туда не поедем.
И вот ногой.
Есть, я думаю, что эта новость, она вообще достойна отдельной программы. Но это, если это произойдет. Пока что появились слухи, которые, правда, уже публикуют и в крымских медиа, о том, что якобы генеральным директором музея-заповедника Кемерия Максимилиана Волошина станет экс-мэр Керчи. Небезызвестный тебе Стас Юрченко, а может быть и многим нашим радиослушателям и зрителям. Нет, Олег Осадчий.
Чтобы вы понимали, Олег Осадчий — это практически несменный мэр Керчи. Он был у власти то ли 17, то ли 18 лет. Отличился тем, что сделал кучу пластик, и выглядит он, ну, очень странно, скажем так. А во время аннексии Крыма...
Он готовился вот к этому мероприятию.
Он чуть-чуть не сориентировался и в какой-то момент ринулся защищать украинский флаг, которые разъяренные жители хотели снять с администрации города, и он решил, что нет, надо его оставить.
Ты какие там разъяренных жителей? Ты вот этих казачков из Краснодарского края называешь разъяренными жителями?
Я не сказал, какого
города. Да, но это будет, конечно, интересно, если он возглавит. Я, правда, не знаю, может быть, он, помимо того, что все памятники в городе вашем, Керчи, они похожи на лицом на Олега Осадчего.
Сейчас школьника-уборщика.
Да, может быть, теперь, в принципе, я думаю, что вот эта вся история закончится. Если вы были когда-нибудь в Коктебеле, вы видели, что гора Карадаг, которая вот она таким большим занавесом театральным закрывает этот город от заходящего солнца, город-поселок Коктебель от заходящего солнца, там, если посмотреть внимательно, можно увидеть портрет на этой горе Максимилиана Волошина. Я думаю, что после прибытия туда Осадчего этот портрет тоже поменяет свое лицо.
Да?
Да. Всем доброго, наши дорогие радиослушатели и зрители. Это программа «Крымский пармезан», и мы с вами услышимся или увидимся уже на следующей неделе.